Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, а летний период особенно острым является и для нашей радиостанции, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали совсем недавно, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви» или отправив смс-сообщение со словом «Вера» на номер 5522. Поддержите нас любым удобным для вас способом. И мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наше вещание, и в начале этого часа прозвучит передача, которую, думаю, все вы послушаете с особым удовольствием. Это встреча с ансамблем «Кириллица», которую ее автор Елена Смирнова назвала «Летит душа». А в последней четверти часа вас ждет новая встреча с почитательницей памяти протоиерея Валентина Амфитеатрова Еленой Бочаровой. Сегодняшнюю свою передачу она посвятила 170-летию со дня рождения батюшки.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
«Летит душа» – так поэтически, видимо, под влиянием впечатления от встречи со своими героями назвала новый радиоцикл Елена Смирнова. Сегодня прозвучит первая передача.
Святой, когда на грудь мне положили, Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня я веду свой репортаж из подмосковного города Нарфоминск. Я нахожусь в районном дворце культуры «Звезда» и беседую с замечательными людьми. Это ансамбль «Кириллица», один из лучших ансамблей, который выступал на первом всероссийском фестивале-конкурсе православной культуры и традиций «София». Этот конкурс проходил у храма Софии Премудрости Божией на Софийской набережной в Москве 25 июля. Ансамбль «Кириллица» стал лауреатом этого смотра конкурса. Мы беседуем с руководителем ансамбля Алиной Тихоновой. Здравствуйте, Алина. Расскажите, пожалуйста, о вашем ансамбле, который произвел такое неизгладимое впечатление на всех слушателей.
История ансамбля давняя. Уже более 10 лет он существует. Изначально он задумывался как профессиональный ансамбль выпускников Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных. Я являюсь выпускницей отделения руководителей подготовки народного хора, училась у великолепного мастера Юрия Леонтьевича Колесника. И, окончив это учебное заведение, мы не захотели расставаться друг с другом, со своими соратниками, уже на тот момент с коллегами. Это Никита Егоров, Екатерина Романова, Александр Контеев. И таким образом возникла идея создания ансамбля выпускников нашего колледжа. И многие фестивали, многие конкурсы мы посещали вместе. То есть не раздельно друг от друга, а как единое целое, как ансамбль «Кириллица». Название тоже возникло сразу. Оно принадлежит не мне. Идея названия принадлежит не мне, а как раз-таки ребятам. Вот почему, честно, никогда их не пытала на эту тему, но мне очень приятно, что именно в год литературы она очень созвучна и с нашим ансамблем, и вообще с тем, что сейчас происходит у нас в России. Возник сейчас у нас в России подъем интереса к нашей русской культуре, к русской литературе, поэтому как раз и наша задача, наверное, в этот год боевая, заявить о себе по-новому, что мы и начали с фестиваля православной культуры «София». Дальше ансамбль развивался, он пополнялся новыми голосами, уже, может быть, не совсем профессионалами, да, людьми, не имеющими еще пока музыкального профессионального образования, но тем не менее отзывчивых к нашему общему делу. Это учащиеся детской музыкальной школы номер 3 города Нарофоминска. И сейчас основу ансамбля составляют уже они как выпускники музыкальной школы, и многие из них выбрали, по моему примеру, путь тоже профессиональных музыкантов. У нас есть Влада Климова, которая обучается государственному музыкальном педагогическом институте имени Ипполитова Иванова, Александра Попова, которая в этом году стала выпускницей Московского областного колледжа искусств города Химки. Вот остальные ребята, девчата, они наши с большой буквы, не только друзья, но уже и профессионалы, потому что они отдали русской песне много лет своей жизни. Это Анастасия Панарина, Александра Климова, Егорушка Вишневский. Все мы не только один единый ансамбль на данный момент, но и одна дружная семья. Слава Богу за все.
Очень отрадно, что вы исполняли духовные канты. Тем более это было удивительно, что на этот фестиваль приехали люди, которые пели просто народные песни, что, конечно, тоже очень приятно для сердец и душ. Но вы представили себе исконную православную страницу нашей русской культуры.
Православная все Россия. Воскресение Христово,
Скажите, пожалуйста, как у вас собирался ваш репертуар?
По крупицам. Любой репертуар, конечно, он собирается, именно собирается. Что-то близко каждому из нас, что-то доступно любому зрителю, любому слушателю. Конечно, жанр духовного стиха, православной песни, он необычен. Но мы не боялись включать вот такие произведения в свой репертуар. И мы будем сегодня исполнять тот духовный стих, который стал для нас первым. Его нам подарил известный во всей России фольклорный ансамбль «Октай», но в свое время начал его исполнять тоже друг нашего коллектива, это семейный, фольклорный ансамбль «Славутница» из поселения Первомайского Новой Москвы. Мы услышали этот духовный стих в их репертуаре, нам он очень понравился, мы легко его переняли, исполнили, и он живет у нас тоже в репертуаре. Называется он «Как по морюшку».
Как по морюшку, морю синему, как по морюшку, морю синему, там плыло два кораблика, там плыло.
Для нас очень значимым событием в истории нашего ансамбля было предложение директора районного дворца культуры «Звезда», чтобы базой, нашей базой, стало ведущее учреждение культуры нашего Нарфоминского района. Поэтому теперь мы собираемся не только друг у друга в гостях и дома, поскольку у нас мы все выпускники, да, и просто друг другу близкие люди, но у нас теперь есть своя культурная база, где мы встречаемся, где мы собираемся, репетируем. За это поклон, конечно, нашей дорогой Наталье Александровне.
И сейчас как раз мы здесь находимся. Скажите, откуда у вас возник интерес к русскому духовному стиху?
Конечно, много в нашей практике было путешествий. Мы на месте никогда не сидели и не сидим. Мы побывали во многих городах и Московской области, конечно, и России. И таким образом тоже пополняли наш багаж, наш репертуар. Потому что, слава Богу, многие мастера своего дела, многие ведущие, великие фольклористы нашей России с нами делятся. С нами, молодыми еще исполнителями, они не жалеют своих накопленных записей, своего багажа знаний для того, чтобы мы также у них этот опыт и репертуар перенимали и несли нашему слушателю. Поэтому у нас есть духовные стихи из репертуара известного фольклорного объединения «Измайловская слобода», которым руководит Жанна Андрей Кабанова. Я думаю, многим слушателям эти имена знакомы. А также из репертуара будет звучать духовный стих фольклорного ансамбля «Веретенцы», которым на протяжении многих лет руководила Елена Алексеевна Краснопевцева. А сейчас руководитель моя коллега и моя однокурсница Валерия Евгеньевна Петрушина. Также я уже назвала духовные стихи у нас в репертуаре фольклорного ансамбля «Октай», потому что этот ансамбль, он специализируется на старообрядческих духовных стихах, которые затрагивают, конечно, душу любого слушателя. И мы эти духовные стихи тоже выучили и с удовольствием исполняем. Потом батюшка, мой наставник, мой духовник, протоиерей, отец Сергий Махонин, настоятель храма Сошествия Святого Духа, поселение Первомайское, благословил нас много лет назад на проведение праздников и на Рождество, и на Пасху. Внутри храма мы устраиваем для ребятишек, для участников воскресной школы, всех прихожан, небольшие такие представления. И, конечно, встал вопрос расширения репертуара. Таким образом, он лично меня познакомил с творчеством протоиерея Николая Гурьянова. И его песнопение на его музыку у нас тоже в репертуаре есть, тоже какие-то образцы сегодня покажем. Ну, а так, конечно, от друзей нашего ансамбля, от моих коллег из Пензенской области у нас есть духовные стихи. То есть это взаимообмен уже получает. То есть что-то кто-то от нас, да, возьмет. Таким образом и славится, наверное, народная песня в любом ее проявлении. Как говорили изначально, из уст в уста.
Хорошо. Алина, скажите, пожалуйста, откуда взялись вот эти вот духовные канты и псальмы? Какую часть нашей русской культуры они могут нам представить? Что это за область этой культуры?
Разделов несколько. Одни доносят нам вот как раз, да, то, что вы выбрали, то, что вам понравилось, то, что девочки исполняли на фестивале, покаянный духовный стих, да, достаточно древний. Один из них датирован даже 12 веком. Этот духовный стих был записан в Смоленской области. «Летят голуби». Его название «Летят голуби». Преломлений очень много, и сейчас до нас дошло много разных вариантов. Но вот то, что исполняла Александра, этот духовный стих был записан Марией Романовой, в Смоленской области, и бабушка, от которой она записывала, она рассказывала его историю, и, естественно, она рассказала, что он до нее дошел от ее мамы, от ее бабушки, прабабушки и так далее. И вот такие духовные стихи, они древние, они старинные.
Летя голуби, летя сизаи, летя голуби, летя сизаи, тоня голуби, тоня сизаи, тоня голуби, тоня сизаи, а то ангелы небесные. Летят они за грешной душой, летят они за грешной душой, а что эта душа не покаялась, а что эта душа не покаялась, судов своих навидалася, судов своих навидалася, санегу ина на Лися голові, лися сізаї, лися голові, лися сізаї.
Слушайте, откуда вы эти интонации такие берете, а? Как это удается? Просто совершенно народные интонации. Да. Современные такие девочки, мальчики. Ну просто у меня нет слов. Молодцы.
Попробуем сейчас духовный стих.
На воте ангела, да двореха ангела, на воте
Чему посвящены такого рода покаянные стихи? Что это? Память смертная? Это или какие-то надгробные? Или это ходили калики-перехожие по монастырям и пели там для паломников, для богомольцев?
Значит, все то, что вы сказали, оно, конечно, как раз к ним и относится. Но еще маленький момент, то, что у нас в череде наших календарных праздников большое место отведено именно посту. В это время народ задумывался о своих грехах, о душе и о покаянии. И мы стараемся именно в этот период уделять внимание духовной музыке. Как и раньше, наши предки в пост уделяли внимание именно духовной музыке, дабы не забывать о том, все-таки кому и чему наша жизнь принадлежит, да, единому Богу. И наши грехи, они грехи тяжкие, грехи смертные, надо вовремя об этом всегда вспоминать. И я так предполагаю, что когда взрослые исполняли духовные стихи, дети всегда были рядом, поэтому для них это было естественно впитывать эту культуру, эту духовную мудрость вместе с их старшими наставниками, с мамами, с сестрами, с братьями. И я думаю, что те покаянные духовные стихи, они самые сильные, самые действенные. И для нас сейчас, для всего современного общества, их надо слышать, надо слушать и понимать.
Какие из них еще входят в ваш репертуар?
«Ты дороженька», достаточно известный духовный стих, многими очень любим. «Житейское море». Духовный стих Пензенской области «Ты дороженька». Его много вариантов существует, но нам его подарили друзья из Пензенской области. Они сами его лично записали от их народных исполнителей в деревне. И с нами поделились.
Ты дороженька, ты Господняя, никто по мне не ходил, не прохаживал, никто по мне не ходил, не прохаживал, только шли да прошли, да три ангела. Только шли да прошли, да три ангела, они шли да вели душу грешную, они шли да вели душу грешную. Уж ты, душенька, душа, мимо раю прошла. Уж ты, душенька, душа, мимо раю прошла, мимо раю прошла. Во что в рай не зашла, мимо раю прошла. Я бы рада зашла, да я очень грешна, как у нас-то в раю жить-то весело, жить-то весело, жить-то некому, как у нас-то в раю. Древеса растут, купорисовые, древеса растут, купорисовые, на них птички сидят, птички райские, на них птички сидят, птички райские, они песенки поют, херувимские, они песенки поют, херувимские, херувимские. Сиротинские.
Житейское море — это общий русский, общеизвестный духовный стих.
Житейское море играет волнами, в нем радость и горе всегда. Никто не ручится, никто не узнает, что может случиться, что завтра с ним станет. Богат ты сегодня, пируешь роскошно, но волю Господню узнать невозможно. Житейское море, волна за волною, сменяется резко одна за другою. Пловцы направляют
Приморский кант бушует холодное море.
Бушует холодное море, волна утопает народ, не знает, как грозное время, оттуда ли кто-то придет, не знает, как грозное время. Тех древних и Божьих отцов, исследуйте, братья, Писанию, Писанию древних отцов, исследуйте, братья, Писанию, Писанию древних отцов. Солнце светить будет жарко, потом растворится земля, народу смотреть будет жалко, как сохнут и вянут поля, народу смотреть будет жалко. Бушует холодное море, волна утопает народ, не знает, как грозное время, оттуда и кто-то придет.
Самая главная тема – это расставание души с телом и описание того, что ожидает нашу душу после окончания жизни земной. И вот, как правило, об этом ведется речь в покаянных духовных стихах. Опять же таки, вот еще раз обратиться к моим словам, дабы задуматься о том, как провести жизнь земную, чтобы потом было радостно в жизни небесной.
А есть радостные стихи на эту тему? О том, как вот мы вошли в Царство Небесное, и вот как нас там встречают архангелы, или наоборот, они все, как правило, покаянные.
Как правило, наоборот. Потому что все равно даже сами мы знаем из жития святых, что самый безгрешный, как нам иногда кажется, да, святой, но всегда он кается в своих грехах. А если святой кается, то уж нам и подавно необходимо это. И, конечно, как правило, любой покаянный духовный стих, по крайней мере, который я встречала, может быть, и есть, но которые мы исполняем, и которые встречала я, они именно содержание, конечно, вот такого.
Вот мы заговорили о святых. А есть ли у вас какие-то песнопения, духовные стихи, посвященные житиям святых?
Конечно, их великое множество, но нами взяты где-то услышаны и взяты те, которые полюбились нам. «Вера, надежда, любовь» — им посвященное песнопение у нас есть. Конечно, Николаю Чудотворцу попробуем сегодня тоже вам показать. Это не песнопение, это духовный стих, детский духовный стих. А, конечно, Богородице. Богородице вообще великое множество посвящено песнопений. Детское духовное песнопение ко дню памяти Веры, Надежды, Любви и Матери Софьи. Так и называется: «Вера, Надежда, Любовь».
Ярко лампада горит, дети притихли вновь, бабушка добрая им говорит про веру, надежду, любовь. Yeah.
а для Николая чудотворца.
Ой, кто-то Николая любит, ой, кто-то Николая служит, тому святой Николай на всякий час помогай. Николай, Николай, варва своя стада, сохрани от всякого ада. Мы тебя будем величать, имя твое восхвалять навеки.
«Я во храме», а песнопение протоиерея Николая Гурьянова из сборника «Слово о жизни».
«Я во храме пустом, как спокойно кругом, и какою здесь святостью веет, словно ангелов сон в этом месте святом, здесь на крыльях невидимо реет. Уж давно отзвучали молитвы слова, уж погасли лампады и свечи, уж затихла в проходах людская молва, и на паперти звонкие речи. Все безмолвно тяжелая заперта дверь, все в покое святом отдыхает. Уж никто не склоняет колени теперь, и никто пред святым не рыдает, но сияет красой глубина алтарей, куда взор мой глядеть не дерзает. Вот престол, на котором Господь со царей нам трапезу себя предлагает. Дверь открыта в небесное царствие дверь, пусть замолкнут и скорби, и муки. Весь Христос среди нас и с любовью теперь простирает прожженные руки. Приводите к Нему осяжите Его, возопите с горячей мольбою. Сыне Божий, помилуй раба Твоего, Ты воскрес, я воскресну с Тобою. Ты воскрес, я воскресну с Тобою.
Дорогие братья и сестры, закончилась первая часть цикла передач «Летит душа». Напоминаю, что этот цикл рассказывает об ансамбле «Кириллица» из города Наро-Фоминска. Сегодня вы прослушали репортаж, который я сделала в этом городе вместе с руководителем ансамбля Алиной Тихоновой и певцами из этого ансамбля. Вы прослушали ряд духовных кантов и псальм в исполнении ансамбля «Кириллица».
Вы слушали первую передачу из радиоцикла Елены Смирновой «Летит душа». Часть вторую, продолжающую эту тему, вы услышите в ближайший четверг. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает почитательница памяти известного московского протоиерея Валентина Амфитеатрова Елена Бочарова.
Передача посвящается 868-летней годовщине города Москвы и 170-летию со дня рождения известного московского протоиерея Валентина Николаевича Амфитеатрова. Московский Кремль в золотисто-розовой дымке славы первопрестольной, в рассветных лучах пробуждающегося дня царской России все дышит ровно, величественно, самодержавно. Радость духовная, радость бытия с Богом. Кремль на горе, как знамя победы, а под ним, будто у ног Спасителя, град церковных перезвонах, славящих Творца. Град сорока сороков, Москва, старинная и незабываемая. Дивные московские храмы, сады, как в сказке дома и люди, знающий благочестие. Вот что встает перед мысленным взором, когда лишь легонько коснешься клавиш, чтобы опять открылся чистейший источник жития батюшки Валентина Амфитеатрова, который отдал пасторскому служению в Москве 44 года. Незримо, свечой горящей, стоит он посреди града великого и славного. Сам образ московского утешителя-чудотворца, его энергия и красота всегда в дыхании Кремля. Род Амфитеатров в России – это революция, река великая, непрерывающегося благочестия, чьи потоки неслись в рай и влекли к Богу баржи, нагруженные до краев плодами веры, надежды, любви. Скромное село Высокое Кромского уезда Орловской губернии – родовое гнездо Амфитеатровых, где рождались великие труженики России на Неве Христовой. Это святитель Филарет Амфитеатров, архиепископ Антоний, первый городской глава Сергиева Посада, незабвенный профессор Московской духовной академии Егор Васильевич Амфитеатров и многие-многие, послужившие Богу усердно из рода сего. Отец Валентин продолжил и умножил служение прекрасной, достойной памяти предков. У родителей батюшки протоиерея Николая и Анны в доме всегда жили люди, которым оказывали помощь. Протоиерей Николай лечил травами и не отпускал больного, пока тот не вылечится. Свою мать Анну батюшка Валентин называл святой женщиной. Возрастая и укрепляясь в благочестии, протоиерей Валентин поступил на обучение в Орловскую духовную семинарию. Обучение продолжилось в Киевской семинарии. Высшее духовное образование он получил в Московской духовной академии. Москва звала своего доброго пастыря. Он слышал этот зов и любил Москву всей душой. Но не сразу оказался он на служении в граде своей мечты и подвигов духовных. В 1858 году по определению Московского академического управления назначен инспектором и учителем высшего отделения Калужского духовного училища. В 1860 году батюшка был произведен в сан протоиерея преосвященнейшим Григорием, епископом Калужским. И только в 1871 году по приглашению Московского губернского земства занял должность законоучителя в Московской учительской семинарии. В 1874 году протоиерей Валентин был определен на священническое место в Царь-Константиновской в Кремле церкви. В 1892 году он был переведен в Архангельский придворный собор настоятелем. Священнический труд батюшки Валентина был нелегким, но он буквально не щадил своих сил. Его возлюбленная паства тянулась к нему и умножалась день ото дня. Батюшка был не только молитвенником, старцем-воспитателем, но и вдохновенным проповедником Слова Божия. Его проповеди настолько были красивы и сильны, что меняли представление людей о жизни сразу. Человек начинал понимать, для чего живет. А живет он для того, чтобы принести Богу достойные дела веры, а не зря потраченное в суете время. В 1902 году отец Валентин потерял зрение, но до конца дней своих принимал страждущих дома. В 1908 году батюшка скончался. Уходя в вечность, отец Валентин предвидел, что служение его людям не закончится. Он завещал приходить к нему на могилу и общаться с ним, как с живым. Множество чудесных исцелений, помощи явил пастырь и после своей блаженной кончины. Его могилка на Ваганьковском кладбище явилась спасительным островком для многих, не знающих, где преклонить голову. Кремлевская незримая свеча горит и в наши дни. Это молитва отца Валентина за нас. Это неуклонное стояние за наши души. В передаче боголюбивому слушателю будут предложены некоторые случаи помощи батюшки нашим современникам за последние 6 лет. Свидетельство Татьяны, 2009 год. Раба Божия Татьяна рассказала, что ее мужа Александра врожденный порок сердца. Его положили в институт трансплантологии в Москве в тяжелом состоянии. 7 сентября предстояла операция. Перед операцией Татьяна поспешила на могилку к батюшке Валентину среди братских воинских захоронений. Под крестом отца Валентина она взяла горсточку песка и положила в пакетик. Попросила батюшку о помощи. Когда пришла к мужу в больницу, положила пакетик с песочком ему под подушку. После сложнейшей операции на сердце, буквально на 17-й день Александр был выписан из больницы и сам пошел домой. так как состояние его было хорошим. Шел, не задыхаясь. Больные после подобных операций долго отходили в отделение, по 3-4 недели. 7 ноября, продолжила Татьяна, будет 10 лет и 2 месяца, как это все произошло, и мой муж работает без инвалидности. Свидетельство рабы Божьей любови, 2010 год. Первой в нашей семье о батюшке Валентине узнала моя мама от сотрудницы Зинаиды. У обеих женщин были тяжелые обстоятельства в жизни. В те времена, 1990 год, о протоиерее Валентине Амфитеатрове книги не выпускались, а статьи были большой редкостью. И вот в 1990 году появилась статья в «Комсомольской правде» о чудотворце, похороненном на Ваганьковском кладбище среди братских могил воинов. «Пути Господни неисповедимы». Статья об отце Валентине сыграла свою положительную роль в судьбе многих людей. Батюшка помог несчастным женщинам, и очень быстро, ведь маму Любови начальник решил уволить с работы, хотя ей оставалось до пенсии всего лишь 1 год. На рабочее место мамы начальник устроил мать своей жены из Казахстана. Узнав об отце Валентине, мама поехала на Ваганьковское кладбище. Впереди у нее был отпуск, а дальше неизвестность. Мама разыскала на кладбище братские могилы, 21 участок. Узнать, что среди братских захоронений похоронен протоиерей Валентин, было в те годы непросто. 40 каменных плит с цветниками, обелиск. Но возле одной из братских могил, 4-й, в центральном ряду захоронений, молились люди. Конечно, их было немного. Время, можно сказать, было переходное. О своей вере люди в открытую не говорили, но здесь, на участке братских могил, людей объединяло общее. Они приходили просить помощи у протоиерея Валентина. Горе Любиной матери отец Валентин услышал и быстро помог. Когда она вернулась после отпуска на работу, начальник ей сказал: «Я вам дам возможность отработать год до пенсии». Свою родственницу он отправил обратно в Казахстан, и мама снова приступила к своим рабочим обязанностям. На могиле отца Валентина мама познакомилась с верующей женщиной, которая ей сказала: «Мы все пресненские к батюшке ходили. Когда экзамены, батюшка очень помогал, в техникум помог поступить, да и квартиру получили с помощью отца Валентина. Когда эта женщина еще в школе училась, то близко к могиле батюшки люди подходить боялись. Могли в школу сообщить. Вообще это грозило большими неприятностями. Просили у батюшки помощи издалека, не у самой могилы. И отец Валентин помогал. Потом эта женщина переехала жить в Медведково. Зинаида, которая работала с моей мамой, она же и показала маме статью о батюшке в газете, настрадалась с мужем. Он выгнал ее из дома, из собственной квартиры. Зина поехала на могилу отца Валентина, наплакалась, зашла в церковь в воскресенье Славущего, что на кладбище, и продолжала плакать. Обернулась и увидела своего сотрудника, начальника отдела кадров, Грошева. Все работали в КБ «Салют». Он спросил, в чем дело, и Зина рассказала, что муж ее выгнал из дома. Милиция оказалась безучастной. Деваться женщине было некуда. Начальник отдела кадров предложил Зине руку и сердце. Он оказался вдовцом. На кладбище была похоронена его супруга. Зина была интересной внешности. Впоследствии она согласилась стать женой Грушева. Муж ее умер от рака, оставив бывшей жене ее собственную квартиру. Все устроилось по молитвам отца Валентина. Свидетельство, записанное 6 июля 2015 года. О могиле протоиерея Валентина я узнала от жены Ирины, а она от своих сослуживцев по работе. Прежде чем сходить на могилу, я решил ознакомиться с материалами, доступными в сети интернет, и нашел много интересного для себя. Сначала в Википедии, а затем на сайте отецвалентин.ру. Спасибо за ваш труд. О месте захоронения батюшки Валентина я узнал именно из ваших материалов. Написать вам меня побудило желание поделиться тем чудом, которое произошло со мной после посещения могилы отца Валентина. 23 июня 2015 года мы с женой решили посетить его могилу на Ваганьковском кладбище. Но вначале мы посетили церковь Воскресения Славущего, находящуюся там. В церкви мы приобрели фотографию батюшки Валентина, поставили свечки и после этого направились на могилу к отцу Валентину. Приходя на могилу, мы с женой попросили его о здоровье, говорили все просто, без какой-либо утайки. На следующий день странным для меня образом мое зрение расстроилось, все плыло перед глазами, я не мог понять, что со мной происходит. На следующий день произошло противоположное. Я, сидя за компьютером, обнаружил, что яркость монитора чрезмерная, и вынужден был снизить ее. Этого давно не делал, а наоборот, в последнее время лишь увеличивал ее. Прошло 2 дня, мне пришлось снова убавить яркость монитора. То же самое я проделал и на планшете. Выходя на улицу, я непривычно для себя прикрывал глаза, свет казался мне очень ярким. Хотелось надеть очки от солнца, которыми давно не пользовался. Я с детства не очень хорошо видел в темное время суток, как вдруг все вокруг стало непривычно ярким для меня. Примерно через неделю стала исчезать расплывчатость. Изображение стало резким. Лучше стало видно детали. Я почти привык к яркой картине обновленного мира. У меня было то, что принято называть куриной слепотой. В то же время я стал плохо различать мелкий текст, и ситуация продолжала ухудшаться. Сейчас же я могу с легкостью прочитать мелкий текст. Все это чудесным образом произошло со мной после посещения могилы батюшки. Я сходил в церковь, воздал благодарение за то, что произошло со мной. Ночью во сне произошло не менее знаменательное событие. Таинственным образом я услышал молитву, обращенную к батюшке. Я проснулся и записал ее. «Батюшка Валентин, спаси и сохрани меня, мою семью и всех тех, кто рядом со мной, своим православным крестом. Убереги меня и мою семью от всякого зла. Спаси и сохрани меня. Раб Божий Александр». Свидетельство, записанное 12 января 2015 года. Очень хочу рассказать о молитвенной помощи отца Валентина. Постараюсь написать кратко, без лишних эмоций, только факты. Начну по порядку. Летом 2014 года дела мои пошли из рук вон плохо. Вопросы и проблемы, в том числе и финансового характера, накатывали как 9-й вал. Попытался сдать квартиру, но желающих не находилось. Кроме того, не удавалось наладить личную жизнь. Как-то просматривал документальные фильмы по истории Москвы. В одном из них был рассказ о Ваганьковском погосте. Когда речь зашла про отца Валентина, неожиданно для себя вспомнил, что 2-3 года назад был там, когда навещал могилу родственника бывшей супруги. В то время мне ничего про отца Валентина известно не было. И вот, посмотрев фильм до конца, решил непременно съездить и попросить помощи. Могилку нашел быстро, не пользуясь указателями. Мысленно рассказал батюшке о том, что происходило в жизни, в чем виноват сам, какие трудности и невзгоды меня преследуют. Попросил помочь в делах и, конечно же, умолял о помощи в создании семьи. Уходил в полной уверенности, что помощь обязательно скоро будет. А дальше? Дальше начались чудеса в моей жизни. По-другому произошедшее я назвать не могу. Через 2 дня мне позвонили 2 женщины. И на моих условиях согласились арендовать квартиру, которую я не мог сдать долгое время. Спустя некоторое время меня нашли мои старые клиенты и предложили, пожалуй, даже настойчиво попросили заняться их делами. Так были решены финансовые вопросы и долговые. Но самое главное случилось спустя примерно 2 недели. Я встретился с женщиной, которую полюбил, которая полюбила меня. Сейчас мы очень счастливы. Каждый раз, как только имею возможность, приезжаю на могилку отца Валентина, сказать спасибо. А если есть затруднения, то и за помощью. Знаю точно, он меня не оставит. Раб Божий Андрей. Мы все ожидаем церковного прославления протоиерея Валентина Амфитеатрова. Прошу, братья и сестры, ваших святых молитв. Всего вам доброго. С Богом.
Передачу подготовила и провела Елена Бочарова.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского, и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире Триколор ТВ занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. Триколор ТВ смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания, Триколор ТВ предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».